Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я встречал Мишеля Леграна на Каннском фестивале, поскольку я писал книгу о Катрин Денёв. Меня очень интересовали все, кто были связаны с проектом «Шербурские зонтики».
Кинокритик Андрей Плахов о композиторе Мишеле Легране в рубрике «Мои любимые пластинки».
Один раз немножко мне удалось поговорить с ним, а также с его супругой Машей Мириль, с которой я довольно хорошо знаком. Они познакомились на фестивале в Рио-де-Жанейро, именно когда происходила там премьера фильма «Шербурские зонтики». И, между прочим, там произошел такой драматический инцидент, когда Жак Деми чуть не утонул в океане, и Мишель Легран его спас. Просто вытащил из воды буквально, там были какие-то страшные волны. Вот. А в это же время разыгрался его роман с Машей Мириль, тоже довольно интересная романтическая история, вот почти что в духе фильма «Шербурские зонтики», только с хорошим концом.
Подробнее о Мишеле Легране во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы и другой рубрики. В разделе «Путешествия» речь пойдет о бывшей Югославии и шире – о Балканах. Мои собеседники – журналист и писатель, автор нескольких книг о Балканах Андрей Шарый и белградская журналистка Йована Георгиевски. С нее и начнем.
Йована, у детей, как мне кажется, нет образа родины. Есть образ мамы, папы, улицы. Про родину мы узнаем из букваря. О том, что она существует, да, вот в букваре, в стихах, в родной речи. Какую родину вы открыли для себя в школе, в вашем букваре, в вашей родной речи? Это была Югославия?
Это уже была не Югославия. Когда я начала ходить в школу, страна уже называлась Сербия и Черногория. Предмет назывался «Сербский язык и литература» и так далее, и так далее. Но, кроме того, те песни в родной речи, которая по-сербски называется «Читанка», сборник текстов, это родная речь. Но они были такие нейтральные, то есть это не были песни про Сербию, а Югославию точно никто не упоминал и не говорил. И я сама редко в этом возрасте разговаривала там с родителями, бабушкой, дедушкой о Югославии. Там было мало воспоминаний о прошлом. Я предполагаю, по всяким разным причинам, наверное, моим родственникам, преподавателям не хотелось рассказывать неприятные, грустные истории детям. А песни про родину были общие. Но я не помню, что точно случилось, но что-то в школе. Я пришла домой, села на наш диван с мамой и папой и начала плакать. Мне было 8. Мы первый раз поехали. То есть я поехала за границу, когда мне было 9, на море. До этого я вообще никуда не ездила. Я плакала из-за того, что мне 8 лет уже, и я никуда не поехала в жизни. То есть в другие города да, но за границу нет. Потом я написала себе маленькое короткое стихотворение о родине. Это единственное стихотворение, которое я в жизни там сочинила вообще. Но это стихотворение о том, как я уезжаю. Для себя я решила тогда, когда мне было 8, поплакала и решила, что я буду путешествовать много. Пока мне кажется, что получилось. Вообще, мое первое размышление о родине, которое я помню, это размышление о том, что я оттуда уеду, поеду на какое-то другое место, и мне будет грустно, я буду скучать. Но в то же время это легкость путешествия, нового опыта, новых запахов, цветов.
Вы сказали, что в детстве вашей родиной были Сербия и Черногория. Какой образ вашей родины сейчас? Черногория рассталась, развелась с Сербией.
Да, я родилась в Сербии, я ходила в школу в Сербии, все было там на сербском. Мы не воспринимали эту страну как страну, которая была больше, чем она сейчас.
Получается, у вас нет фантомной боли, а у ваших родителей она есть?
Бабушки, дедушки, у них как-то побольше можно это почувствовать, эту югоностальгию. Родители просто сожалеют за экономическую ситуацию, которая была лучше, молодостью. Но мне мама и папа рассказывали и про то, что они чувствовали, что они не живут в абсолютно свободной стране. Там было, ну, то, что можно, и то, что нельзя делать.
Андрей, почему вы выбрали Балканы, кровавое мясо?
Балканы – это тоже Средиземноморье. Это сочетание кровавого мяса, о котором вы говорите, с великолепной природой, с югом, очень контрастно добрыми и отзывчивыми людьми. Это то, где туристическая структура еще только делает свои первые шаги в европейском смысле этого слова, а значит, нехватка сервиса компенсируется гостеприимством и доброжелательностью людей, которые там с тобой работают. Балканы – это такая штука, когда пыль немного на зубах скрипит у тебя, и ты немножко потный, потому что жарко постоянно, и ты в движении. И в этом есть какая-то, видимо, особенность, связанная с моим характером.
Советский Союз распался в 1991 году. Югославия распадалась дольше. Грубо говоря, это первая половина 90-х годов. Вы часто тогда бывали на Балканах, много написали об этом. Интересно, как в Югославии психологически происходил процесс ревизии Родины?
Примерно так же, как в Советском Союзе он происходил. Я говорю, чтобы нашим слушателям было легче ориентироваться в этой системе координат, потому что, по большому счету, речь идет о разных оценках имперской культуры и культуры малых наций, которые находятся под спудом этой, не говорю под давлением или под контролем злым этой империи, потому что империя – это такое универсальное понятие, которое, с одной стороны, несомненно, что бы сейчас ни сказали сторонники прогрессивного национализма, дает определенный стандарт образования, дает в ряде случаев мягкий способ решения национальных проблем, дает совместную возможность обороняться против агрессии, какой бы она ни была. Но, с другой стороны, конечно, имперский тип существования цивилизационный, он далеко не всем подходит, мир сейчас устроен по-другому. В балканских странах по ряду причин процесс их национального развития оказался в другой фазе, не такой, как в Старой Европе. Поэтому все это слилось в такую мешанину, в которой полярные оценки того, как прекрасно было в бывшей Югославии, при Тита или сразу после Тита, или в Королевской Югославии, и того, как ужасно было в то же время тем же людям или в тех же городах и странах, они соседствуют друг с другом до сих пор. И надо сказать, что какую-то часть аргументации и одной, и другой стороны, мне кажется, добросовестный путешественник, любознательный, он должен принимать, потому что, ну, скажем, единое музыкальное пространство бывшей Югославии – это, ну, скажем, македонские группы, приезжающие в Словению, или это сербский театр в Косово, или это албанский актер, игравший сербского князя Лазаря в белградской постановке, а было и такое. Это все такие вещи, которые молодое поколение вряд ли воспримет, воспитанное в новых условиях, новых независимостей, но для людей мудрых, людей, умудренных опытом жизни долгой, эти вещи по-прежнему дороги, и я склонен с ними согласиться в том, что вот это имперское наследие, титовское, малое это империи югославской, при всех его очевидных там диссидентства, то сё, пятое, десятое, подавление демократических свобод, несвобода развития, да, да, это, конечно, все было, но в то же время был некоторый другой процесс. Было ощущение принадлежности к большой стране, где существовала попытка национального баланса, баланса национальных интересов, и главное, который давал возможность другого ощущения культурного себя. И я говорил об этом в прошлом году, скажем, с учеными мирового уровня, словенцами. Словения уж там в Европейском Союзе и так далее. Они с сожалением говорят о том, что единый научный рынок югославский распался, потому что он давал просто больше возможностей для того, чтобы на близком или на своем языке без каких-то проблем изучать прошлое. А Европейский Союз отчасти сотрет эти проблемы, или вообще сотрет их, может быть, если этот концепт окажется успешным. Но сейчас на Балканах такая неразбериха, что потеря этого совместного музыкального, культурного, литературного пространства для писателя важно, чтобы у него было не 1,5 миллиона аудитории, как в Косове, а 22 миллиона, как это было в бывшей Югославии. Вот с этой точки зрения здесь все пока на живую нитку, рубцы эти не затянулись, и срастается новая ткань балканской политики и общественной жизни пока непросто.
Россия была и осталась огромной страной. Между тем, Сербия скукожилась, она теперь меньше по населению, чем Чехия или Болгария. Поэтому я и спросил про ревизию понятия «родина».
Вы правы совершенно, потому что для Сербии это особенно болезненный процесс, потому что это страна в центре Балканского полуострова, страна гордых и таких жилистых исторически людей, которые привыкли к воинственной позиции во многом. Если можно говорить, конечно, это предрассудки и мифы, но если можно говорить о национальных чертах таких положительных, то у сербов я бы вот выделил такую их историческую жилистость. Это люди, которые тянули государственность сербскую на себе на протяжении нескольких веков и завоевали ее большой кровью. Причем это даже не Вторая мировая война, а, скажем, блестящий самый опыт сербского государственного сопротивления, в лучшем смысле, это Первая мировая война, когда эта маленькая страна успешно сопротивлялась австрийско-немецким армиям, и там был совершенно героический отход армии через горные рубежи на побережье Греции. Это такие вещи, о которых рассказывают детям и внукам. Для сербов вот этот вопрос того, что их страна скукожилась и до окрестностей Белграда фактически сократилась, конечно, это болезненная история. Верно, вы упомянули как раз и Болгарию, потому что Сербия и Болгария, несмотря на все славянское братство, это два центра такого славянского притяжения на Балканах, и Сербия может проиграть это историческое соревнование с болгарами, что для многих сербов принципиально важно. Это страны-соперники исторические.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Балканы – прошлое и настоящее. Мои собеседники – белградская журналистка Йована Георгиевски и мой коллега, автор нескольких книг о Балканах Андрей Шары. Йована, когда вы путешествуете по бывшей Югославии, какие чувства вы испытываете? Для вас это территория людей одной психологии, близких языков, родственных запахов, например, жареного мяса, территория одной музыки, одних голосов? Или все-таки для вас важнее различия, нюансы, детали, обертоны?
Я чувствую, что это одно культурное пространство. Язык. Культурные деятели более-менее известные. Есть общие песни, которые просто все знают, и в Черногории, и в Боснии. Мне очень интересна разница на уровне языка. Все эти новые слова, которые я слышу либо первый раз, или редко слышу. Турецкие слова, которые, например, связывают диалект моего родного города на юге, Сербии и Боснию, там много турецких слов. Да, запах жареного мяса. Ну, мясо не сбежать. Ну, то есть есть мясо как можно побольше. Просто потому что это мясо. Меня это, если честно, раздражает. В Сербии без мяса не обойтись. Шашлык. Ну, я и слышала даже, как животные умирают, эти звуки. Это тоже часть детства, это считается нормальным. Я выросла в маленьком городке, но не в деревне.
Запах жареного мяса витал над вашим городком?
Точно.
Йована, путешествия по разным странам. Вы вспоминаете свою родную Сербию? Вы сопоставляете Сербию с романскими, славянскими другими или скандинавскими странами?
Я очень люблю быть и в других странах. Гуляю, смотрю. И иногда что-то раздражает, вызывает фрустрацию или вызывает восторг.
Для вас существует славянский мир помимо близких языков?
Ну, это часть действительности, он объективно есть. Я стараюсь не думать об этом так. И я стараюсь не думать о себе как о частью какой-то семьи, которая исключит возможность, чтобы я стала частью еще какой-то другой семьи.
Андрей, какое место у Сербии в славянском мире? Есть и, конечно, этот мир не миф.
Ну, это, конечно, миф, я думаю, но мы все равно оперируем, конечно, мифами в такой же степени, как и категориями там политологии. Не миф, пожалуй, это только сходство языков. Тут я немножко отвлекусь на пример чешский. Помните в эссе Кундеры конца 80-х годов Гавела о том, что о мифе славянского чешско-русского братства, о том, что его не существовало, потому что славянская Чехия до середины или до начала 20 века, до Первой мировой войны, фактически не имела никаких контактов с Россией прямых, а развивалась в качестве придатка или ходили в орбите, скажем так, корректнее германского мира. С определенной степенью о некоторых республиках бывшей Югославии можно сказать то же самое. Тут накладывается еще, конечно, матрица православия, которая кажется мне более важной, чем языковая матрица в последнее время. С этой точки зрения я всегда думаю, оказываясь в Белграде, о том, как Белград похож на Москву. только маленькую, такую меньше. Это, вот, это такой же город хаотичный, бесстилевой. Сейчас он без денег, поэтому сравнивать его с собянинскими проектами совершенно невозможно. Но вот дух города и хорошее, и плохое, то, что есть у Москвы, Белград во многом заимствует. И я думал как-то даже о том, что если бы не было Москвы, Киева, то на роль столицы славянского мира мог бы претендовать Белград. Эти мифы, они превращаются в реальность, поскольку люди живут мифами. И когда ты оказываешься, предположим, в Сербии, то как только почувствуют люди русский акцент, они тут же начинают, особенно, так сказать, категория таксистов, продавцов, людей не очень хорошо образованных, но добрых и дружелюбных, они тут же начинают говорить о славянском братстве, наливать тебе ракии и спрашивать, как дела у Путина, и вообще большая ли Москва, и вспоминать сербских игроков, которые играют в русских футбольных командах. Это все существует. То есть есть такой процесс превращения мифа в реальность, и это, конечно, ну, в Германии этого спрашивать не будут. О Сербии я уже чуть сказал. Мне кажется, это такая, я бы сказал, пятка Балканского полуострова, твердая пятка, на которой этот Балканский полуостров стоит. Вот там основа этого, где-то в центре какой-нибудь центральной Сербии. Хотя само понятие географическое «Балкан» не точно. Мы с вами говорим сейчас преимущественно о зоне моего профессионального обитания. Это южнославянские страны все-таки. Но есть еще и Турция, еще и Румыния, есть еще и Греция, Албания. Там, не знаю, север Италии чуть-чуть, юг Венгрии. И все это вместе, оно создает такую картину крайне цветную, очень хаотичную. Вообще на Балканах какие-то правила выстроить довольно сложно. Просто этот регион оказался на стыке многих цивилизационных движений и течений, и поэтому почти никакие правила там не действуют, в том числе и правила славянского братства или славянской мифологии.
Путешествуя по бывшей Югославии, все-таки какие чувства вы испытываете?
Игорь Померанцев как-то сказал, что достоинство зрелой культуры в деталях. Я запомнил эти ваши слова, Игорь, и я, когда езжу, особенно в маленькие страны, я всегда пытаюсь обращать большое внимание на детали. И каждый раз, когда ты обращаешь на это внимание, ты выталкиваешь из себя часть русского традиционного имперского сознания. Я помню, как множество лет назад я приехал в Любляну, пошел в книжный магазин и увидел, что там, а это страна с населением 2 миллиона человек, там в книжном магазине на славянский язык переведено ровно все то же самое, что переведено в Москве. То есть там весь набор книг есть. И я удивился этому, а потом устыдился тому, что я вообще подумал об этом. Нельзя пренебрежительно, свысока относиться к чужой культуре только потому, что народ малочисленный. Хотя разговор о разреженности или густоте культурного пространства, он тоже имеет место, должен иметь место быть, потому что уровень образования, миграционная политика и так далее много значит в решении и обсуждении этой проблемы. Так вот, детали для меня очень важны, еще и потому, что Балканы по-другому не понять. Есть какие-то элементы, которые скрепляют это крайне разнородное в культурном, этническом и любом другом отношении пространство. Это кухня, это наследие великих империй, и Османской империи, и Австро-Венгрии, и отчасти Титовской империи, и даже Германской империи, Рейха и всего остального. То есть эти все культурные влияния чувствуются, переплетаются, и в разных подрегионах этого региона они в разных пропорциях представлены. Но скреп этих, в общем, недостаточно для того, чтобы с культурной точки зрения сейчас это можно было рассматривать как единое культурное пространство. Всюду там детали свои. Это так же, как и Средиземноморье. Это очень такая тактильная история. То есть ты там как-то получаешь впечатление через запахи, через цвет. Для меня, например, главное ощущение цветовое на Балканах, мне кажется, это земли очень контрастных цветов. Рассвет или закат, скажем, с Олимпа или где-нибудь в лесах Центральной Боснии, это совсем не такой рассвет и закат, как в Москве. Он не затянут дымкой. Это точные какие-то яркие такие контрастные цвета. Красный, синий, лиловый, насыщенные цвета. Природных красок там много. И в этом сравнении другие части Европы кажутся довольно монохромными.
Йована, путешествовать можно не только в пространстве, но и во времени, в том числе в историческом времени. У Балкан есть свое историческое время. Вам близки какие-то эпохи в этом историческом балканском времени? Вам не страшно, например, оказаться в конце июня 1914 года в Сараеве?
Ну, не страшно, потому что невозможно. Вообще, весь 20 век, он закончился до того, как я начала ходить в школу. И в Белграде 1,5 года назад трактир существовал, в котором они спланировали покушение в Сараево. Там были и фотографии, портреты, картины Гаврила Принципа. Но вы заходите в эту комнату, вам кто-то говорит, что тут сидел за этим столом или, может быть, за этим другим столом Гаврила Принцип. Значит, вы находитесь в физическом пространстве. Вы чувствуете, будто вы в музее. Я чувствую дистанцию.
Балканы иногда называют рассадником европейских войн. Значит ли, что для вас это такое музейное прошлое?
Нет, это не музейное прошлое. Первая, Вторая мировая война – это точно для меня музейное прошлое, потому что даже моя бабушка не может мне рассказать историю со Второй мировой войны, потому что она не помнит, она была младенцем. А то, что было 90-е, услышала много всяких разных воспоминаний, и это все еще в воздухе, и это даже все еще влияет сильно все еще на жизнь всех нас в этих странах. Мы все еще не решили, там стоит какой-то вопросительный знак, ситуация, в которой надо разобраться. Это уже реально часть моей жизни.
Андрей, какая эпоха для вас, как для путешественника, интересна?
Как для журналиста и литератора, конечно, меня интересуют ключевые узловые моменты истории. И надо сказать, что богатство балканских литератур дает возможность почти что оказаться свидетелем этих ключевых событий. Скажем, «Мост на Дрине» Ивана Андрича или вот новый роман, только что переведенный Миленко Ерговича, о событиях в Боснии второй половины XVIII века. Это какие-то штуки, которые сильно приближают тебя к балканским реалиям. Меша Селимович, «Дервиш и смерть». Опять же, это вот почти тактильное ощущение того, как это очень близко к Орхану Памуку, который лучше знаком нашим слушателям, поэтому я упоминаю это. Им тоже, кстати, балканский писатель. Поэтому да, ответ на ваш вопрос – да. Конечно, я хотел бы быть в Сараеве в июне 2014 года и посмотреть, как Гаврил... Или и помешать Гаврилу Принципу нанести свой выстрел, значит, в грудь наследника престола Австро-Венгерского. Но... Есть один период, который интересует меня специально. Вот последние десятилетия я написал 3 больших книги. Одну с Ярославом Шумовым написали про Австро-Венгрию, потом я написал большую книгу про Дунай и про Балканы. Вот как-то в середине этого стоит один исторический период, который называется «Belle Époque». Это конец 19-го, начало 20 века, до Первой мировой войны, когда казалось, что в Европе не будет войн. И кажется, это один из лучших периодов, которые переживала тогда европейская цивилизация. Это время относительного смягчения конфликтов, это время быстрого развития технологий, быстрого наступления трудящихся и их успешной борьбы за свои права. И эта цивилизационная волна захватила тогда Балканы, в том числе и Османскую империю, кстати. И мне хотелось бы узнать, так ли это было на самом деле. Вот я очень хотел бы оказаться в каком-то 1908 году или в 1896 где-нибудь там и посмотреть, как это выглядело на самом деле. Потому что тогда французские инженеры строили в Болгарии маяки, тогда копали канал от Дуная к Бухаресту, тогда строили мосты, все развивалось. В Любляне пустили трамвай, в Сараево пустили трамвай. Мне хотелось бы посмотреть вот на это превращение в современную цивилизацию. То есть, если бы я выбирал, у меня была бы только возможность одного выбора, я бы выбрал именно эту.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Балканы. Прошлое и настоящее. Мои собеседники – белградская журналистка Йована Георгиевски и мой коллега, автор нескольких книг о Балканах Андрей Шары. Йована, вы бывали в Турции? Это чужие или близкие края?
Я у какого-то автора, имя которого я сейчас не могу вспомнить, прочитала такое сочетание «близкая даль». Турция – это близкая даль. Когда я первый раз поехала в Турцию, если честно, я испугалась, когда оказалась одной на улице. Мне надо было сходить в аптеку. Я была в старой части города, и я не думала даже о том, что там женщин на улице не будет. А потом я ходила там в 8.30, 8.40 и поняла, что...
Утро или вечера?
Вечера. Вечера. Я поняла, что на улице только какие-то мужчины, и я без платка. Туристка, очевидно. Все вот так смотрят на вас. Им интересно, почему вы тут. Ну, и зима была еще, и просто мало людей на улице было. Я чувствовала себя очень неприятно. Потом, пару лет после этого, появился парень, который жил в Сербии, который был из Турции. И мы катались по странах бывшей Югославии и в Турцию тоже. И тогда я поняла, сколько, особенно в Боснии, вы просто там гуляете по улице с человеком, который понимает корни всех этих слов и может вам объяснить этимологию слова, которое он там видел, прочитал на какой-то лавке или рекламе, или так далее, так далее. Но я помню, например, когда мы были в Хорватии, там есть Хайдук Сплит. Сплит — это город моря, и болельщики этого футбольного клуба очень-очень-очень известны, и там граффити по всему городу. И он это прочитал, и он потом мне рассказал, хайдуцы, они воевали против османов. Это был, значит, конец 19 века. Он мне рассказал о том, когда он был маленьким, его папа, когда он был непослушным, папа ему говорил «хайдук», «непослушный мальчик». Я никогда не думала о слове «хайдук». «Хайдук» — это для меня вот такой историзм. Слово, да, связано там с 19 веком. Ну да, это, в принципе, были люди, которые сопротивлялись чему-то, и «хайдук» — это турецкое слово. Была куча таких вещей, или когда мы ходили там на кладбище, на мусульманские кладбища именно, или в мечети, даже в православную церковь, потому что в Стамбуле их куча, вы начинаете думать и рассматривать. Вы начинаете понимать, почему это так, почему мы это так называем, откуда это и так далее, и так далее. Тут еще больше близости как-то восстанавливается родной культуре и с этой, условно говоря, чужой культуре, которая долго существовало и в этом культурном пространстве, в котором вы живете сейчас.
Что говорит вам слово «косово» или слово «косовары»?
Я понимаю, что это отличается, ну, культурно, не только язык, а тут куча вещей. Ну и быт. Маленькое, но херметичное пространство. Просто я никогда не ездила в Косово, давалось познакомиться только с людьми, которые по каким-то причинам уезжали в Косово и проводили там некоторое время в разных странах и так далее. Мы знакомились, разговаривали. Важно, знаете, понимать этих людей, кто родился в Косово, кто немножко старше меня. Он помнит там кучу всяких страшных вещей, из-за которых ему приходилось там сбежать в Черногорию или в Албанию и так далее, и так далее. И люди вам расскажут. С одной стороны, там политический, коммуникационный, культурный барьер. Но у меня просто ощущение, что сербо-албанцы настороженно относятся друг к другу и над детям просто работать. Вот так нормально сидят общаться, но сидят долго и общаться долго, о чем мы редко разговариваем.
Йована, дети думают, что их подбросили родителям. Вы спрашивали в детстве родителей, не подкидыш ли вы?
Я спрашивала, я помню, что спрашивала. Спрашивала, потому что мне было странно. Я думала об этом, особенно, ну, летом, когда вы загораете немножко быстрее, чем ваши друзья, с которыми вы там бегаете по улице. Я думала, спрашивала. Я думаю, что дедушка сам не знает, почему его смуглый цвет кожи. Я это не чувствую настолько подкидыша в семье, насколько подкидыша в стране, где вы замечаете, что, может быть, вы немножко отличаетесь от других, хотя бы, я не знаю, там, цветом кожи, когда вы загораете. Это скорее чувство, что мы все как-то подкинуты.
Андрей, Сербия и Турция, что общего между ними, есть ли общее, и чем они отличаются?
Ну, сейчас общего не очень много, потому что в Сербии после освобождения от зависимости Османской империи многое или почти все турецкое тщательно вымарывалось. И взрывались минареты. И даже то, что кажется нам сейчас абсолютно однозначным завоеванием высочайшей османской культуры, тогда рассматривалось как оковы колониального гнета. Последнее столетие Сербия, как мне кажется, существовала в антитезе не с Турцией. Она существовала в антитезе сначала с Хорватией, а потом с Косово, вот последние десятилетия. Поэтому сейчас и говорят о Турции не так много, и какого-то особого притяжения или отталкивания именно с Турцией незаметно. Вот кто партнер Турции, так это Босния и Герцеговина, потому что в Турции огромная диаспора, там около миллиона боснийцев, и Турция один из главных финансистов всего, что в Боснии происходит. Там можно об этом говорить реально. Я бы сейчас сербско-турецкую линию не назвал как одну из балканских. Там есть вот этот глубокий исторический уровень. Ну, конечно, они, когда воевали с боснийцами, они их называли турками. Тех назвали четниками. То есть понятно, что все это накладывается на исторические клише, но, пожалуй, за исключением этих клише, сейчас это противопоставление или, наоборот, попытка поставить в единый какой-то комплекс эти две стороны, она будет неверной.
А все-таки любовь к кровавому мясу?
От Любляны до Стамбула. Более-менее кухня узнаваема, скажем так. Кухня узнаваема, но тоже тут нужно понимать. Там очень сильное, во-первых, медитеранское влияние. Очень сильное влияние австро-венгерской, венгерской кухни прежде всего. И, конечно, очень сильное влияние автохтонной вот этой кухни, которая вот тут, вы, кстати, правы, Игорь, я с вами соглашусь, потому что, наверное, вот эта печать жареного мяса, она довольно сильная. Я вот помню свои впечатления, я приехал в город Ниш, это второй или третий по величине сербский город на юге Сербии. Это был январь. Довольно холодно, но было такое ощущение, что город просто задыхается от запаха горячего мяса. Его продают на каждом углу буквально. И тут стоит Макдональдс, и первое, чем я подумал, зачем им, как они тут вообще, этот Макдональдс, может со своим обезжиренным мясом выдерживать эту невероятную конкуренцию. Это мясная культура и мясоедение культура, она очень сильная. Это совсем не страны вегетарианцев. Я думаю, что это невозможно в ближайшем исторической перспективе. Если людей будет скреплять хорошая кухня, легкое вино, общий язык, на каком бы языке они ни говорили, умение слушать друг друга под эти прекрасные закуски, то, может быть, и мир станет немножко лучше.
Если, конечно, это не человеческое кровавое мясо.
Принимаю.
Йована, вы любите путешествовать? Вы боитесь путешествовать? Вы любите чувство риска?
Я очень люблю путешествовать, особенно если я путешествую одна. Мне прекрасно понятно, что я бывала в таких ситуациях, когда ты понимаешь, что ты можешь либо сбежать, либо просто надеяться на то, что сейчас все закончится удачным способом, но этот страх мне не мешает.
Андрей, куда вы больше всего любите возвращаться? У вас есть дом?
Ну, я вам отвечу банально так. Мой письменный стол. Ну, на самом деле, это правда, потому что я очень люблю записывать, систематизировать впечатления. Наверное, это Прага, где я живу уже почти 25 лет. Я люблю очень Прагу и люблю Чехию, но для меня, прежде всего, до сих пор это очень удобный пункт, удобная дестинация, откуда можно поехать, куда ты хочешь. Легче, чем откуда бы то ни было еще в Европе. Поэтому такое центральное... Точка системы координат, в которой я существую, это мой письменный стол с компьютером в Праге, где я записываю впечатления о своих путешествиях.
Вы много путешествуете охотно, вы смотрите на города, на страны, на горные кряжи, на моря, на ландшафты, а они смотрят на вас. Что они думают о вас? Уместно было бы спросить их, но они мне отказали в интервью.
Я не думаю, что они замечают меня сколько-нибудь. Я думаю, что отдельный человек вряд ли может оказать такое влияние на силы природы, что он будет ими замечен. Эти силы можно только воспевать каким-то образом, пытаться их анализировать, но ответом будет эхо. Я пытался вызвать эхо на Олимпе. Даже в этом ничего не получается. Так что силы человеческие ограничены.
Bon voyage.
Merci bien.
Писатель, журналист Андрей Шары и белградская журналистка Йована Гердиевски о прошлом и настоящем Балкан. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В московском издательстве «Рипол Классика» вышла книга афоризмов, миниатюр, воспоминаний «Не давайте ему слова». Посвящена книга музыканту, писателю-сатирику Михаилу Генину. Он родился в Москве в 1927 году. Умер в Мюнхене в 2003 году. О нем вспоминает сын, композитор Владимир Генин. Но сначала голос Михаила Генина.
Я начинаю свое выступление с полезных советов. Не позволяй себе обманывать плохим людям. Ведь вокруг столько хороших. Смейтесь над шуткой до тех пор, пока не поймете ее смысла. Русский язык – богатый язык, но обращаться надо с ним бережно. Если это не происходит, вот что получается. Несколько примеров. Неправда, будто бы вчера я обозвал свою соседку последними словами. Если понадобится, у меня такие еще есть. Я своими глазами видел, как Сенька Хромов выскочил из конюшни и галопом промчался мимо меня, сидя в седле. Но вот сказать, был ли под ним конь, не могу. Чего не видел, того не видел.
Для меня вообще было всегда каким-то таким чудом, что мой отец работал в цирке. Поначалу я должен был как-то к этому привыкнуть, что этот чудный мир, в котором он пребывает, что я тоже имею право там бывать, бывать за кулисами, бывать в оркестре, гулять среди каких-то там зверей, клоунов, жонглеров. Я думаю, что отец там себя чувствовал прекрасно. Там и родились его первые афоризмы. Он же был по профессии музыкантом, хотя он и получил образование в университете, но он связал свою жизнь с барабаном. Он сопровождал очень часто выступления клоунов. Да, там было два барабанщика, один из них сидел ближе к рампе и следил за клоунами, а другой играл просто в оркестре. Я думаю, что они менялись. И вот есть такая легенда, что якобы он пропустил дробь из-за того, что ему в голову пришел какой-то его первый афоризм. Он придумал действительно первые свои афоризмы, и он действительно искал человека, с которым бы он мог посоветоваться. Таким человеком был Никулин, с которым он дружил. Он ему прочитал эти свои первые мысли, и Никулин был тем человеком, которому посоветовал просто обратиться в прессу, в газету или в журнал. И первые афоризмы, по-моему, были напечатаны в журнале «Крокодил». По-моему, первым его афоризмом был афоризм «Чем хуже дорога, тем больше она пускает пыль в глаза». Я не уверен, что именно этот афоризм был сразу напечатан, потому что он был достаточно острый, как тогда говорили. И вот эта дружба с Никулиным, она продолжалась практически всю его жизнь. Он бывал у него, он разговаривал с ним часто. Конечно, Никулин был человек занятой и очень известный. Ну, отец дружил со многими людьми. Например, с Булатом Акуджавой тоже его связывала очень теплая дружба. И он как-то вот стал писать, стал печататься. Потом он стал искать какие-то более солидные издания. Потому что «Крокодил» в то время был, конечно, журналом очень уж советским. Юмор там был часто не очень высокой пробы. И отец, в общем-то, это прекрасно понимал. Был такой термин даже «крокодильский юмор». Иронический термин. Отец потом стал печататься в литературной газете в клубе «12 стульев». Там он, в общем-то, и нашел свой дом, потому что там были замечательные люди. Я помню, они, очень многие из них приходили к нам домой. Он устраивал такие вечеринки на свой день рождения, когда приходили человек 20, наверное, с женами, со знакомыми. Приходили редактора, приходили юмористы. Я помню прекрасно Илью Суслова, который потом уехал в Америку и, кстати, работал, по-моему, на радиостанции «Свобода». Я помню все эти истории о том, как Илья Суслов носил на подпись много раз ответственному редактору одно и то же, разным ответственным редакторам, потому что они менялись. Он складывал это все в папку, их резолюции, на которых было написано «антисоветчина» или там «вы что, с ума сошли» или что-нибудь в этом роде. Все это складывалось, потом он снова носил следующий экземпляр другому ответственному редактору и как-то какие-то вещи, которые были непроходимые, тогда это так называлось, они проходили. Был период времени, когда я подумал, что многие афоризмы отца уже устарели. Потому что время изменилось, началась перестройка, как-то началось потепление отношений с Западом, какие-то темы ушли. Сейчас я должен сказать, что, к сожалению, многие из его афоризмов стали еще более актуальны, чем в то время. В то время он написал очень много острых афоризмов. Я не знаю точно, какие из них были опубликованы, какие нет, вероятно, не все. Но вот я могу кое-какие припомнить. Например, «С кляпом во рту не поговоришь, зато как думается». Или «Верните мне мое прошлое, в нем было такое прекрасное будущее». Или такой «Молчание народа – золото тирана». «Воздух свободы вызывает у рабов удушье». При обыске у него не нашли ничего компрометирующего, кроме интеллекта. Признание вины облегчает участь невиновного. Ложь тем опаснее, чем правдивее. Голодный человек добр, когда сыт. У жертв не бывает алиби. Их всегда можно застать на месте преступления. Современная Фемида, на глазах повязка, в ушах вата, во рту кляп. Последнее преимущество раба – его нельзя лишить свободы. Я думаю, что вот это те афоризмы, которые сейчас звучат, может быть, даже пронзительнее, чем они звучали в то время. Мой отец был, я думаю, первым человеком, который стал выступать на сцене с афоризмами. И тем более никто не делал сольных концертов из двух отделений, где читались в основном именно только короткие фразы. И отец объездил с ними практически всю страну от Бреста до Владивостока. Он выступал сначала по каким-то закрытым НИИ, по каким-то закрытым учреждениям, часто очень интеллектуальным. Потом во время перестройки, конечно, начались гораздо более серьезные выступления и с «Огоньком» Коротича, с журналом «Огонек», потом с «Московским комсомольцем». Он часто был в этих командах. Он достаточно серьезно переживал то, что совершенно другие вещи стали привлекать публику. Стали привлекать очень откровенные, очень лобовые шутки, часто ниже пояса. Кстати говоря, у него есть такой афоризм: «Тот, кто бьет ниже пояса, для меня карлик». Естественно, его стали гораздо меньше приглашать, совсем другие люди были в фаворе. Я не знаю, насколько это подтолкнуло его к отъезду, думаю, что там много было разных причин. Здесь, в Германии, конечно, аудитория была гораздо меньше было интереса, хотя он выступал в каких-то библиотеках, его позвали на юморину в Кёльн, где он блестяще выступил. Были какие-то юбилеи его, где он выступал, какие-то концерты в Мюнхене, но, в общем, конечно, это было не то общение с публикой, которого он жаждал. И я думаю, что это, конечно, была его личная трагедия. Не знаю, вот сейчас как раз снова то самое время, когда расцветает мысль, запрещенная мысль или подавляемая мысль. А тогда это было немножко другое время.
О музыканте и писателе-сатирике Михаиле Генине вспоминал его сын, композитор Владимир Генин. Михаил Генин родился в Москве в 1927 году, умер в Мюнхене в 2003 году. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» московский кинокритик Андрей Плахов.
Мишель Легран был уже довольно известным композитором к тому времени, когда встретился с режиссером Жаком Деми. Это произошло на фильме «Залив ангелов» в начале 60-х годов. В это время уже Легран был автором музыки к таким известным фильмам, как «Жить своей жизнью» Жан-Люка Годара, «Клео от 5 до 7», «Аньес Варда» и других. Кстати, Аньес Варда была женой Жака Деми. Такая режиссерская супружеская пара. И вполне возможно, что именно через нее Легран вышел на Жака Деми. В любом случае, они вместе задумали совершенно безумный проект. Снять кинооперу современную. Не мюзикл, а именно кинооперу на современном материале. Чтобы герои этого фильма пели все свои реплики, не проговаривали, а пели. Были написаны речитативы специальные, музыкальные, и арии. В общем, это была настоящая опера, аналога которой, мне кажется, трудно найти в мировом кино. Потому что, действительно, фильм «Шербургские зонтики», получивший это название в итоге, это уникальный эксперимент в области кино, в области киноязыка, потому что в нем очень интересный киноязык, изобразительный, цветовой, использование цвета и другие моменты. Но и, конечно, в области музыки и использования музыки в кино. Потому что ни до, ни после этого, как ни странно, этот опыт не получил продолжения, мы таких фильмов не видели. Точнее, одно продолжение было, но об этом чуть позже. Дело в том, что в тот момент продюсеры и те, кто были вокруг, действительно считали, что этот замысел абсолютно безумен. Как это можно разыграть мелодраму полностью на языке музыки и пения? Но Жаку Деми, режиссеру очень тонкому и тонко чувствующему возможности кинематографа, фотографа, это удалось. А Мишель Легран написал совершенно замечательную музыку, которая позволила вот этот синтез кино и музыки осуществить на экране.
Quand je lui ai dit que j'allais au théâtre avec Cécile, elle m'a regardée d'une drôle de façon.
Une façon comment?
Comme ça. Elle sait très bien que Cécile a horreur du théâtre et comme je m'en très mal.
Bah, c'est toi qui le dis.
Si, si, je t'assure, je suis très maladroit. J'ai bafouillé, j'ai rougi, j'ai tout de suite parlé d'autre chose.
«Шербурские зонтики» стали хитом и визитной карточкой французского кинематографа. Его показывают до сих пор к там, национальным праздникам Франции. Это действительно эталонный французский фильм. Арии из фильма звучат там и в ресторанах, и повсюду-повсюду. Это был огромный успех. Плюс «Золотая пальмовая ветвь» — главная награда Каннского фестиваля. Плюс открытие актрисы, которая сыграла в этом фильме, Катрин Денёв. Это была одна из ее первых ролей, и именно после этой роли она стала международной кинозвездой. В общем, невероятно успешное сотрудничество, но все-таки в основе успеха этого фильма лежал именно дуэт, если можно так выразиться, Жака Деми как режиссера и Мишеля Леграна как композитора. Конечно, им хотелось закрепить этот успех и развить, они задумали новый проект, фильм «Девушка из Рашфора». Спустя 3 года он появился и тоже имел большой успех, в нем опять в этом фильме играли та же Катрин Денёв и ее сестра Франсуаза Дорляк, но этот фильм был построен несколько по-другому, это все-таки было ближе к голливудскому мюзиклу. Там актеры-исполнители пели и исполняли арии, но в промежутках между обычными диалогами. Кстати говоря, они пели не сами, так же, как и в «Шербурских зонтиках». Музыкальную часть роли, так сказать, вели профессиональные певцы. Французские шансонье, имеющие высокую культуру этого жанра. Конечно, петь актерам, которые Катрин Денёв, например, пела в некоторых фильмах, ну, это, конечно, не такое не совсем профессиональное пение. То же самое было в «Девушках из Рашфора». Жак Деми снимал эту картину в Лондоне. Во Франции просто не было традиции вот такого настоящего мюзикла, и ему приходилось заимствовать кое-что из голливудского опыта или, скажем, из английского, потому что там все-таки были более профессиональные танцовщики. В итоге получилось очень яркое костюмированное зрелище.
Il est à Paris pour quelque temps. Mais c'est absolument pas le genre de type qu'il te faut.
Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais.
Tu sais bien que je sais pourquoi me contredire.
Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à rêvasser. Pour toi, je ne suis rien qu'une poupée de plus. Je me demande encore ce qui en moi t'a plu. Tu trouves mes propos plats et incohérents. Que je sois triste ou gay, te laisse indifférent.
Все это было разыграно на улицах провинциального французского городка Рашфора, так же, как «Шербурские зонтики» использовали в качестве декорации приморский городок Шербур. Все это было пропитано романтической атмосферой и такой, ну, как бы мотивом судьбы, рока, фатума. Немножко напоминало традиции французского поэтического реализма довоенного 30-х годов 20 века. Но уже в то же время было перенесено в новую реальность, и в какой-то степени эта реальность вторгалась в условный сюжет фильма. Например, в «Шербурских зонтиках» очень важен был мотив Алжирской войны, куда уходил главный герой, из-за чего разрушалось счастье и любовная идиллия его с героиней Катрин Денёв. То же самое в «Девушках из Рашфора» мы ощущаем как присутствие каких-то опасностей, тревог реального мира. Хотя сам сюжет фильма как будто бы очень легкомысленный и построен, опять же, на романтических встречах, разлуках, увлечениях, ожиданиях и так далее. И везде в этих фильмах чувствуется еще присутствие моря, как вот такого символа изменчивости жизни, возможности перемен, возможности куда-то уехать, изменить свою судьбу. В общем, Мишель Легран стал после этих двух фильмов фактически лицом французского музыкального кино. И дальше успех этих фильмов привел его в Голливуд, где он написал музыку для огромного количества фильмов, трижды получил премию «Оскар».
Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Его сотрудничество с Жаком Деми, может быть, все-таки было самым важным в его карьере и в его творчестве, потому что именно с ним, с этим режиссером, Легран нашел какой-то особенный общий язык, особенную интонацию, которая выделяла эти фильмы на фоне всех остальных. И, конечно, они решили продолжить это сотрудничество через некоторое время. Фильм «Ослиная шкура» появился, а также был задуман фильм «Комната в городе», в котором был очень интересный сюжет. Там речь шла о забастовке в городе Нанте в 50-е годы. Сам Жак Деми родом из Нанта. Он хорошо помнил эти события, когда был еще подростком, он был их свидетелем. На этом фоне происходил роман между рабочим, таким лидером забастовочного движения, и женой хозяина фабрики. Такая мелодрама в социальном контексте. Однако так получилось, что Легран и Деми в этот момент не смогли договориться и разошлись. Этот фильм был поставлен, но в этом фильме музыку написал Мишель Коламбье. Это тоже была киноопера, то есть там персонажи пели свои реплики, но ни качество музыки, ни качество режиссуры не получилось вот этого синтеза, который мы наблюдали в «Шербурской зонтике». Фильм вышел, ну, таким довольно странным и не очень зрительским. Успеха он большого не имел, у него были поклонники, но все-таки это несравнимо было с успехом предыдущих работ, которые Деми сделал с Мишелем Леграном. Таким образом, именно этот уникальный опыт «Шербурские зонтики» и «Девушка из Рашфора» остался тем главным, за что мы полюбили этого композитора, который, кстати, неоднократно приезжал в Россию с концертами. И даже был такой проект в свое время создания фильма, опять же, с Жаком Деми, с Катрин Дынёв и с композитором Никитой Богословским, советским композитором в то время, и возможность вот именно сотрудничества двух школ, французской и русской музыкальной. Кстати, в фильме «Девушка из Рашфора» в одной из песен, написанных Мишелем Леграном, упоминается фамилия Богословского, среди других композиторов, Стравинский там и так далее, и так далее. Я встречал Мишеля Леграна на Каннском фестивале, поскольку я писал книгу о Катрин Дынёв. Меня очень интересовали все, кто были связаны с проектом «Шербурские зонтики», и один раз немножко мне удалось поговорить с ним, а также с его супругой Машей Мириль, с которой я довольно хорошо знаком. Они познакомились на фестивале в Рио-де-Жанейро, именно когда происходила там премьера фильма «Шербурские зонтики». И, между прочим, там произошел такой драматический инцидент, когда Жак Деми чуть не утонул в океане. Мишель Легран его спас. Просто вытащил из воды буквально. Там были какие-то страшные волны. Вот. А в это же время разыгрался его роман с Машей Мериль, с которой потом они расстались и соединились уже спустя очень и очень много лет. Это тоже довольно интересная романтическая история. Вот почти что в духе фильма «Шербурские зонтики», только с хорошим концом.
Московский кинокритик Андрей Плахов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».